Эмилия Грант. Курс на укрощение. Аннотация. Я шла к этой должности 3 года. Задерживалась на работе допоздна, закрывала глаза на личную жизнь. Была уверена в победе. Но карты спутал он, давний друг. Теперь в кресле сидит мужчина, с которым я когда-то была близка. Вот только мы уже не дети. Это война. И одними кнопками на стуле он не отделается. Глава 1. Я сидела на веранде и попивала зеленый чай с жасмином. Воздух уже пропитался весной. Легкий аромат цветения сплетался с тяжелым, но приятным запахом сырой земли. Пели птицы, создавая саундтрек к первым за год удачным выходным. Я давно не приезжала на дачу, даже успела забыть, насколько тут спокойно и умиротворенно. Царящая вокруг атмосфера ни в какое сравнение не шла с бешеным темпом города, где толком не успеваешь остановиться и подышать полной грудью.
«Карина, будешь булочки с малиновым вареньем?»
На веранду вышла баба Аня, неся перед собой поднос с ароматной выпечкой.
«Ба, я же говорила, что не ем сладкое!»
Желудок сжался от потрясающих запахов, но я сдержалась. Не для того я вот уже 3 года придерживаюсь правильного питания, чтобы так просто падать ниц перед первой вкусной булкой.
«Ой, эти твои диеты!»
Ба закатила глаза и поставила поднос прямо рядом со мной. Я еще раз сглотнула слюну, но отвернулась.
«Ты в зеркало на себя глянь, худющая, как швабра. А лицо-то лицо, как у трупа, честное слово. Только глаза и торчат. Да ни один нормальный мужик на тебя такую жердь не взглянет. Так и будешь до старости в девках ходить».
«Бабуль, не в мужиках счастье», — осторожно ответила я. Задевать щепетильную тему веса мне не хотелось. В детстве я была полным ребенком. Чуть позже детский жирок перерос в подростковую пухлость, а после приобрел вполне объективные очертания лишнего жира. И мне дорогого стоило избавиться от лишних кило. Строгие правильные диеты, постоянное отслеживание калорий, занятия в спортзале. Войти в нормальную, на мой взгляд, форму удалось всего 2 лет назад. Но я хорошо помнила все те усилия, что мне пришлось переложить, потому в сторону, хоть и вкусной, но такой вредной для фигуры пищи я даже не смотрела. К тому же практика неукоснительно подтверждала, что магия существует. Крохотная булочка в 100 грамм мистическим образом превращалась в лишний килограмм на боках. А это значит, около 10 часов занятий в спортзале.
«Ага, не в мужиках счастье. Ну-ну!»
Недовольно пробурчала баб Аня. И я глубоко вздохнула. Вопрос главного мужчины в моей жизни тоже являлся опасной темой, хотя не такой болезненной, как лишнее кило.
«Вот так доживешь до моих седин, замуж не выйдешь, и все. Никто к тебе не будет приезжать пирожки кушать».
Ну, хоть не про стакан с водой, и то хорошо. Обычно баба Аня оперировала именно им. Никто, говорит, тебе в старости стакан воды не подаст. После того, как я в шутку сообщила, что к старости заработаю все деньги мира и найму себе сиделку, баба Аня начала искать другие способы меня усовестить.
«Хотя да, у такой бабушки, как ты, внуки будут зелеными и тощими, и кормить ты их будешь морковкой и сельдереем.
Зато очень полезно». Я улыбнулась и встала с удобного мягкого кресла.
«Баба Ань, ну ты чего?»
Я крепко обняла сухонькую старушку. Ругаться не хотелось. Поводов для споров много, а бабушка у меня одна и самая лучшая. В детстве я часто тут бывала. Родители сплавляли меня в деревню на каждые каникулы. Поначалу я ездила с неохотцей. Мне казалось, что уж лучше все это время в школе сидеть, чем копаться в черноземе. Но в какой-то момент искренне полюбила Ивановку и каникул ждала с упоением, готовясь к каждой поездке многим заранее. Родители списали подобную метаморфозу на мальчишку-соседа. Даже в шутку распевали «Тили-тили-тесто», совсем как маленькие. Но вот представить полноватого неуклюжего мальчика, вечно-сопливого и забавно-картавящего в роли юного жениха, лично мне всегда было сложно. Я просто любила проводить с ним время и считала его самым настоящим другом. Поэтому, когда он уехал учиться за границу, для меня это стало настоящим ударом. В очередные летние каникулы я нагрянула в Ивановку, а его дед, крупный и строгий мужчина, сообщил, что Димка уехал учиться в Англию. Чёртова Англия! Чёртовы 3000 километров! Чёртов Димка, который даже не удосужился предупредить! Впрочем, его отъезд подействовал благоприятно. Пока он учился во всяких там Кембриджах и Оксфордах, я изо всех сил готовилась к вступительному экзамену в лучший универ столицы. И с успехом сдала, поступила на бюджет и вышла на красный диплом. Вот только поначалу не потому, что так хотела сама, а скорее назло Диме, бросившему меня в одинокие сети столицы. Ведь в этот университет мы хотели поступать вместе. На работу устроилась крупную компанию, волей судьбы имеющую главной офис именно в злосчастной Англии. Но отказываться от престижного и высокооплачиваемого места из-за каких-то детских травм слишком глупо. Сперва было сложно, но теперь я хорошо понимала, что вытащила счастливую карту. За пару лет с должности стажера я почти доросла до уровня руководителя отдела. Почти, потому что Джон, в народе Иван Иванович, и дядя Ваня уже несколько раз намекал на то, что это удобное кресло в личном кабинете я займу уже совсем скоро. Накануне моей поездки к баб Ане вообще загадочно выдал: «В понедельник я сообщу тебе радостные вести». И от этого ожидания будоражило. Стоило столько времени засиживаться на работе допоздна, прорабатывать столько кейсов, а все для того, чтобы получить должность мечты. «Ба, я прогуляюсь!» Совсем как маленькая спросила я. Почему-то с бабушкой всегда так выходило. Рядом с ней я чувствовала себя вечным ребенком.
«Конечно, конечно, иди!» Засуетилась она. «А то вернешься в свою Москву. Опять будешь все время просиживать в офисе. А на ужин я беляшей наделаю».
«Бабулечка, овощной салат. Мне хватит просто овощного салата без соли». Напоследок пробормотала я и спустилась с веранды по скрипящим ступенькам. Надо будет озаботиться и отправить к бабуле каких-нибудь ремонтников. Двери подкрутят, окна утеплят, смажут где надо, подкрасят чего. А то она и попросить о помощи не хочет, и деньги принимать отказывается. За то время, что меня тут не было, Ивановка нисколько не изменилась. Все такие же аккуратные одноэтажные домики, прямиком из прошлого века, выкрашенные в яркие цвета ставни, ровный забор. Тут была какая-то совершенно особенная атмосфера, которую по большей части делали жители деревни. В этом доме живет дядя Вася, знаменитый алкоголик. Стоило ему бахнуть стопку самогонки, как начинал горланить песни. А в трезвом разуме так вообще добряк. И конфету подарит, и советом подскажет. А в этом домике с голубым забором живет баб Клава. Местные жители преклонного возраста считали ее ведьмой, а те, кто помоложе, экстрасенсом. Хорошо помню, как она, посмеиваясь в редкие усики, говорила, что любовь всей моей жизни прямо под носом у меня. Димка тогда хихикал, что это кот Мурзик, которого я тогда везде таскала с собой на поводке. Вот только не стало Мурзика, а потом и Димка уехал. Вот и его дом. Павел Константинович, к бывшему военному я могла обращаться только по отчеству, следил и за жилищем, и за садом. Все зубья забора выставлены идеально ровно, чуть ли не по сантиметрам. Тоже можно было сказать и о грядках. Ух, и получили мы с Димой, когда случайно их затоптали. Выбрались как-то ночью втайне от родных на местную дискотеку, а возвращались, когда уже не до грядок было. Так и попались. Но Павел Константинович баб Ане сдавать не стал, зато отчитал так, что до сих пор помню. Я грустно улыбнулась. Не вспоминала про друга детства уже 8 лет. И тут нате, приехала в Ивановку, и сразу ностальгия.
«Карина!»
Громкий голос позади. Я обернулась. Павел Константинович будто и не постарел. Все такой же высокий и поджарый мужчина в летах. Возраст выдавали разве что седые волосы.
«И чего это ты поздороваться не заходишь?»
«Павел Константинович!» Я была рада видеть старика, потому тут же подалась вперед. Хотела обнять, да опомнилась.
«Да я как-то не знаю даже. Вы не изменились совсем». «А вот ты изменилась!»
Мужчина улыбнулся в густые седые усы.
«Вытянулась, повзрослела. Если бы не знал заранее, что ты к бабушке нагрянешь, не признал бы».
«Как вы тут поживаете?» — перевела тему. Очень хотелось спросить и про Диму, но не позволяла гордость.
«Да хорошо поживаем», — ответил он. «Собираюсь вот козу завести. Скучно мне одному. А так хоть какое-то дело будет. Слушай, Карина, просьба к тебе есть».
«М?» Я оживилась. На моей памяти нечасто Павел Константинович о чем-то просил.
«Сходи, пожалуйста, на речку. Я там коробку с крючками забыл».
Он от чего-то хитро улыбнулся.
«Тебе недалеко, а мне в моем возрасте уже тяжеловато».
«Совсем уж не выглядите на свой возраст», — хихикнула. «Но за крючками схожу. Как всегда в камышах?»
«Именно там», — он закивал. «Спасибо.